Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало» в студии Муртуз Дубричилов. Сегодня в нашей программе судьба похищенных грузинских подростков. Корреспондент телекомпании «Алания» Мадина Гаглоева с подробностями из Женевы. Интервью с Раулем Хаджимбой. Тбилисцы о возможной эпидемии свиного гриппа. Эти и другие темы в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа». А сейчас с новостями дня вас ознакомит Любовь Бамматова.
В главных новостях. В Женеве проходят международные дискуссии по безопасности на Кавказе. Состояние арестованных южно-осетинскими силовиками подростков, по некоторым сведениям, ухудшилось. 5 грузинских моряков были задержаны российским сторожевым катером в акватории Черного моря. Сегодня в Женеве после почти двухмесячного перерыва возобновились переговоры по вопросам безопасности в регионе вооруженного конфликта августа 2008 года. В переговорах участвуют делегации Грузии, России, а также самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии. Дискуссии проходят под эгидой Европейского союза, ОБСЕ и ООН. В числе главных вопросов стороны намерены обсудить возможность подписания договора о неприменении силы и факты задержания людей в зонах осетино-грузинского и абхазо-грузинского конфликтов. Председатель ОБСЕ посол Греции в этой организации Харлампас Христопулос охарактеризовал 8-й раунд женевских дискуссий как дальнейшее свидетельство их значимости для стабильности в Кавказском регионе. По словам Христопулоса, обнадеживающим был тот факт, что все участники встречи, несмотря на разногласия, приняли участие в прагматичных дискуссиях об элементах потенциального соглашения о неприменении силы и принципов международной безопасности, предоставленных сопредседателями Женевского формата. Состояние задержанных на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия 4 подростков из Тирзниси ухудшилось. Как сообщает агентство «Экспресс Ньюс», у троих из них имеются проблемы со здоровьем. В изоляторе предварительного содержания им, как утверждает грузинская сторона, не даются соответствующие медикаменты. Южно-осетинская сторона опровергла информацию об ухудшении здоровья подростков. По сообщениям из Цхинвали, задержанных подростков ежедневно посещает врач. Цхинвальский офис Международного комитета Красного Креста ведет ежедневный мониторинг за их положением. Об этом сообщил журналистам лидер Христианско-демократической партии Георгий Таргамадзе. Депутат парламента Грузии Григорий Тартладзе заявил, что готов сесть в следственный изолятор вместо находящихся там 4 подростков из Тирзниси. На случай отказа Тартладзе выдвинул другой вариант – навести детей и остаться в тюрьме вместе с ними, передает российское информационное агентство «Росбалт». Депутат прибыл к блокпосту российских пограничников и сделал заявление. «Обращаюсь к размещенному в Цхинвале руководству российских оккупационных войск с требованием срочно освободить детей до окончательного выяснения ситуации. Я готов занять их места». О реакции российских пограничников и южно-осетинских правоохранительных органов на предложение Георгия Тардладзе не сообщается. Представитель генерального секретаря ООН по правам лиц, перемещенных внутри страны, Вальтер Келлин, завершил визит в самопровозглашенную республику Южную Осетию. Подводя предварительные итоги визита, он заявил, что ему была предоставлена полная свобода передвижения, сообщила радио ООН. Вальтер Келлин считает, что главной проблемой внутренних беженцев Южной Осетии остается жилье. По его словам, медленно восстановление разрушенного идет слишком медленно. Многим людям во второй раз придется зимовать без крыши над головой, отметил Вальтер Келлин. Он подчеркнул, что все вынужденные переселенцы имеют право на возвращение в родные места и возвращение имущества, независимо от того, когда они пострадали, в начале 90-х годов прошлого века или в прошлом году, передает радио ООН. Как сообщили правоохранительные органы, в Тбилиси 5 грузинских моряков были задержаны российским сторожевым катером в акватории Черного моря. Российские пограничники утверждают, что они арестовали моряков в территориальных водах де-факто Республики Абхазия. Грузинских моряков обвинили в незаконном переходе морской границы и незаконной ловле рыбы. Арестованные моряки уже переведены в Сухумский следственный изолятор. Министерство иностранных дел Грузии расценило произошедшее как провокацию со стороны России. России и потребовал немедленного освобождения своих граждан. Как известно, границы, в том числе морской акватории Абхазии, по договоренности между Москвой и Сухуми, охраняют российские пограничники. Россиянка Дина Чугунова, сын которой погиб в Чечне, подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием взыскать с России 1 000 000 евро моральной и материальной компенсации. Десантник Вадим Чугунов погиб 1 марта 2000 года в бою под чеченским селением Улус-Керт. Тогда же были убиты еще 84 военнослужащих Псковской дивизии ВДВ. Как сообщает газета «Коммерсант», государство выплатило родителям погибших десантников по 700 тысяч рублей. Однако Дина Чугунова заявляет, что государство отказалось заплатить ей пособие по закону о борьбе с терроризмом. Она обратилась в российский суд, но ее иск не был удовлетворен. В пакистанском районе Махмад на границе с Афганистаном при подрыве фугаса погибли 9 сотрудников местных служб безопасности. Жертвой этого взрыва стал также случайный прохожий. В том же районе 2 военнослужащих погибли в среду в результате нападения боевиков на блокпост.
Это были новости дня. Спасибо. В пражской студии со мной Любовь Бамматова. По-прежнему остаются под стражей в Цхинвале 4 подростка из села Тирдзни Сигарийского района. Грузийская сторона еще до начала женевских переговоров заявила, что вынесет этот вопрос на женевской встрече. Вчера было задержано еще 5 граждан Грузии. Жители Зугдидского и Гальского районов задержали, когда они ловили рыбу. Об арестах граждан Грузии рассказывает наш корреспондент Нона Суварян.
Представители Красного Креста делают первые комментарии по поводу 4 грузинских подростков, задержанных цхинвальскими властями. Руководитель горийского офиса организации Лоран Берне сообщил, что горийские и цхинвальские офисы Красного Креста ведут интенсивную работу по этому вопросу и уже стало возможным передать детям письма от их родителей. В интервью «Эхо Кавказа» представитель Красного Креста Ариан Томбе заявила, что целью визита сотрудников организации в Цхинвале была не только оценка состояния подростков, но и налаживание связи между ребятами и их семьями.
Наша группа записала послания, которые подростки написали своим семьям. В то же время мы посетили эти семьи на грузинской стороне, поговорили с ними.
Как говорит Ариан Томбе, Красный Крест внимательно следит за событиями, хоть они и не знают, когда именно осетинская сторона собирается освободить несовершеннолетних заключенных. А до тех пор представители организации намерены регулярно посещать задержанных жителей Тирдзниси. Красный Крест – это единственная организация, через которую родители получают информацию о состоянии своих детей. Мать одного из задержанных, Лелам Динарадзе, говорит о том, что она уже передала письмо сыну Левану Румелашвили и теперь ждет ответа.
Письмо уже взяли, теперь должны забрать личные вещи, одежду и еду, а та сторона передаст письма детей.
Погрануправление ФСБ России в Абхазии опровергает информацию грузинских источников о задержании грузинских рыбаков близ Анакли. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы погрануправления ФСБ России в Абхазии Василий Малаев. Как сообщает Торники Киланава, грузинская сторона по поводу освобождения задержанных уже ведет переговоры с международными организациями, работающими в конфликтном регионе.
Рассказывал наш корреспондент Нонна Суварян. Впервые лидеры Франции и Германии вместе отмечают день окончания Первой мировой войны. Во Франции праздник называется Днем примирения. Французский президент Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель возложили венок на могилу неизвестного солдата в Париже. Редактор русской службы Андрей Шары разговаривал с корреспондентом в Париже Семеном Мирским.
То, что произошло у Триумфальной арки, это событие историческое. Впервые со времени подписания соглашения о перемирии 1918 года канцлер Германии, страны побежденной, возложила венок и преклонила голову у могилы французского неизвестного солдата перед Триумфальной аркой.
Франция и Германия – локомотивы европейской интеграции, рождение нового межнационального общества, европейского народа, назовем его так. Однако эти страны в течение веков были главными противниками в борьбе за влияние на континенте. Войны между ними исчисляются десятками. Вот это наследие войн все еще чувствуется во Франции?
Весьма сильно. Это наследие того самого прошлого, о котором вы говорите, было предметом очень сконцентрированных и компактных речей, которые произнесли сегодня у Триумфальной арки Николя Саркози и Меркель. Президент Саркози, например, напомнил, что теперь после недавней кончины в возрасте 110 лет последнего французского солдата участвовавшего в Первой мировой войне, нельзя допустить, чтобы история вытеснила живую память о событиях тех лет. Ангела Меркель сказала, что франко-германская дружба – это чудо, и все мы знаем, какой ценой мы заплатили за то, чтобы эта дружба стала реальностью.
Редактор русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый беседовал с нашим корреспондентом в Париже Семеном Мерзким. Возвращаемся к теме дня, договору о неприменении силы, на подписание которого настаивают российская, осетинская и южно-осетинской делегации. Для начала заглянем в Женеве в штаб-квартиру ООН. Атмосфера на переговорах далека от дружеской или хотя бы просто деловой. Члены делегации отказываются даже здороваться друг с другом. О том, в каком напряжении проходит каждый раунд женевских встреч, нам рассказала сопровождающая грузинскую делегацию корреспондент телекомпании «Алания» Мадина Гаглоева.
В отличие от предыдущих раундов переговоров, которые длились 2 дня, теперь формат несколько сокращен, и официально 8-й раунд женевских дискуссий длится всего лишь 1 день. Но вчера начались первые предварительные неофициальные консультации, они проходили в гостинице «Интерконтиненталь». В принципе, сама ситуация была достаточно интересной, потому что собрались грузинская делегация, осетинская делегация и абхазская делегация. Там единственное не было российской делегации. К сожалению, таких контактов между собой у грузинской, абхазской и осетинской сторон не было. Там даже не было на уровне «Здравствуйте, как дела?», даже приветствий не было. Самое неприятное для меня, как для журналиста, было то, что когда приехала осетинская делегация, в принципе, у нас были в руках микрофоны, это было воспринято в штыки. Они сказали, что они не хотят приходить в то место, где будут находиться представители грузинских средств массовой информации, хотя, в принципе, никто никому ни с какими вопросами не обращался. Вчера вот эти неофициальные консультации, они длились допоздна. Насколько мне известно, скажем так, из кулуарных источников, представители всех делегаций согласовывали свое предложение с сопредседателями от ООН, ОБСЕ и Евросоюза. Сегодня уже началась официальная часть консультации, она началась в 9 часов утра, прибыли абсолютно все. Однако, как это предусмотрено вообще женевским форматом, никто из них, как правило, не делает предварительных заявлений, и исключение сделали лишь Григорий Карасин. Он сказал, что главное, чего собирается требовать российская делегация, это подписание соглашения о невозобновлении огня. Это вопрос, который ставится практически на всех раундах, однако достичь консенсуса сторонам так и не удалось. Что касается грузинской делегации, как правило, главным вопросом всегда было то, что Грузия требовала введения международного полицейского контингента на территории Южной Осетии и Абхазии, однако сейчас несколько ситуаций изменилось, потому что на административной границе между Грузией и теперь Южной Осетией, там было похищено 4 несовершеннолетних подростка. Грузинская сторона потребовала освобождения этих подростков. Глава грузинской делегации также сказал, что Грузия готова организовать специальную группу, которая бы работала над этим вопросом, однако российская делегация не поддержала это предложение. Там есть другое. Члены южно-осетинской делегации, они требуют обмена вот этих 4 пленных на тех людей, которые якобы находятся в Грузии после войны. Вот. Но так как не удается достичь никакого консенсуса, в принципе, этот вопрос остается открытым.
Марина, а сегодня-то здоровались люди друг с другом?
Нет, сегодня тоже не здоровались, потому что там, знаете, как они заходят по отдельности все делегации. Сначала приходят сопредседатели ООН, ОБСЕ и Евросоюза, потом приходят члены грузинской делегации, потом приходят члены российской делегации, и в конце приходят представители Цхинвали и Сухуми.
Это была корреспондент телекомпании «Алания» Мадина Гаглоева. Как только что нам сообщили, встреча в Женеве, о которой шла речь, закончилась. Что из себя представляет договор о неприменении силы? Почему он стал яблоком раздора? И возможно ли хотя бы в будущем какое-то согласие по этому вопросу? Спор тянется так долго, что у некоторых наблюдателей появились сомнения, а нужно ли вообще это соглашение? Обозреватель программы «Эхо Кавказа» Олег Кусов выяснял мнение сторон.
Южно-осетинские и абхазские политики часто и давно обвиняют Тбилиси в нежелании подписать договор о неприменении силы. В комментариях по этому поводу грузинскую сторону выставляют как потенциального агрессора. В качестве главного аргумента приводят вооруженный конфликт августа прошлого года. После него в Сухуми и Цхинвале стали говорить о том, что договор о неприменении силы должен быть подкреплен международными гарантиями. Слово заместителю министра иностранных дел де-факто Южной Осетии Алану Плиеву.
Особых условий наша сторона не ставит. Мы готовы подписать это соглашение в любое время, Но нужны гарантии соблюдения вот этого договора. Гарантии должны быть международные, чтобы грузинская сторона, помня вторжение в августе прошлого года, когда были буквально попраны все договоренности, которые до этого мы соблюдали в рамках смешанной контрольной комиссии.
Южно-осетинские власти считают, что Грузия задумала новые силовые операции против абхазов и осетин.
Вызывает большое сомнение то, что при нынешнем режиме грузинская сторона подпишет какое-нибудь соглашение о неприменении силы. Потому что мы видим как раз совершенно противоположное. Грузинская сторона не прикрыта готовит почву для того, чтобы спровоцировать дальнейший конфликт. Это видно из того, какими темпами и какого характера в Грузии идут вооружения.
Говорил заместитель министра иностранных дел Южной Осетии Алан Плиев. Договор о неприменении сил для всех сторон – обычная формальность, псевдомирная инициатива, так считает генеральный директор Центра политической конъюнктуры России Михаил Виноградов.
В данном случае каждая страна придерживается скорее такой идеологически жесткой позиции. Грузия обозначает, что она не видит оснований говорить с Сухуми и Схинвали, поскольку считает их своими частями, а Россия стремится как бы воспользоваться поводом для того, чтобы Грузия хоть прямо, хоть косвенно признала независимость Абхазии и Южной Осетии. При том, что совершенно понятно, что Грузия этого делать не будет, необходимости в таком договоре нет, поэтому это такой обмен псевдомирными инициативами, при том, что ни одна из сторон не испытывает ни желания, ни потребности в таком договоре.
О договоре часто говорят все-таки в Схинвале и Сухуми, напоминают эксперты. Это значит, что самопровозглашенным республикам он нужен больше, чем Тбилиси. Почему? На этот вопрос предлагает ответ руководитель Ассоциации международных отношений Грузии Леван Цуцкиридзе. По его словам, подписав любой договор с руководством де-факто Южной Осетии или Абхазии, правительство Грузии фактически признает эти регионы независимыми образованиями.
Создавать механизмы для того, чтобы минимизировать риски новой эскалации конфликта, очень важно. Но вместе с этим, конечно, правительство Грузии не может пойти на компромисс, который как-то будет ущемлять суверенитет и территориальную целостность Грузии. Так что я думаю, что если такое случится, я не думаю, что это будет реализовано, но все-таки это будет очень сильным ударом и для правительства, и для государства. Так что я бы сказал, что это вот в таком формате, который предлагается, чтобы Грузия и потом еще и Абхазия, и Южная Осетия подписали на равных такую договоренность, это не в интересах Грузии как государства и не в интересах правительства. То, конечно, как-то другие форматы искать для того, чтобы риски как-то минимизировать, очень важно.
Но сегодня и Москва тоже отказывается подписывать в Тбилиси подобного рода соглашения. Где выход, на ваш взгляд?
Выход очень трудно найти, потому что я думаю, что Москва заинтересована в том, чтобы ситуация была такая накаленная. Так что Россия могла как-то влиять на процессы и как-то не иметь существенно эффективных механизмов для того, чтобы информация выходила для международного сообщества и так далее. Так что я думаю, что Москва, конечно, не хочет признавать того, что она тоже сторона в этом конфликте, и поэтому не будет это подписывать. Но еще у нее есть интерес, чтобы вот такая трудная ситуация сохранялась в Грузии.
Если я вас правильно понял, то вы очень деликатно сказали о том, что Москве выгодна нынешняя нестабильная обстановка в Грузии.
Абсолютно. Москве выгодна такая ситуация, потому что она влияет на процессы и в военно-политическом смысле и в Южной Осетии, и в Абхазии. Думаю, что не нужно там присутствовать других механизмов безопасности, в том числе и ООН, БСЕ и так далее, и так далее. Она не допускает того, чтобы наблюдатели Евросоюза тоже присутствовали в этих регионах на то, что есть у них мандат, но это практически не реализуется. Так что Россия как-то пытается негативно, но эффективно влиять на процессы в этих регионов.
Так считает руководитель Ассоциации международных отношений Грузии Леван Цуцкиридзе. Россия сегодня не в состоянии сделать Грузии больше, чем она уже сделала, полагает генеральный директор Центра политической конъюнктуры России Михаил Виноградов.
Пик попыток России достичь дестабилизации в Грузии, он пройден. Я думаю, что для Москвы достаточно очевидно, что у России сейчас нет ресурсов ни для замены Михаила Саакашвили, ни для продвижения некой пророссийской фигуры. Думаю, что пик был в августе 2008 года, когда, собственно, вели бомбардировки, в том числе территории Грузии, и попытка максимально ослабить, как минимум, экономический и военный потенциал. Я не думаю, что сейчас мы живем в преддверии некой очередной новой войны, поскольку, собственно, воевать формально и не за что. Абхазия и Южная Осетия условно независимая, а наступать на Тбилиси для Москвы было бы политическим, там, не самоубийством, но очень спорным шагом, который грозил бы России новой, бессмысленной и, собственно, изоляцией, от которой бы Россия ничего не получила.
Говорил генеральный директор Центра политической конъюнктуры России Михаил Виноградов. Несколько раундов женевских переговоров, как заметили эксперты, не приблизили стороны к подписанию договора о неприменении силы. Обмен псевдомирными инициативами, говоря словами Михаила Виноградова, продолжается.
Тему дня представлял наш обозреватель Олег Кусов. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало» в студии Муртуз Дугричилов. В борьбу за пост президента самопровозглашенной Республики Абхазия вступили 5 человек. Главным оппонентом баллотирующегося на эту должность действующего президента Сергея Багапша, как и на прошлых выборах, называют Рауля Хаджимба, бывший вице-президент и одновременно один из лидеров форума «Народного единства», самой оппозиционной политической партии Абхазии, дал интервью нашему обозревателю Демису Паландову.
Рауль Джомкович, на прошлых выборах вы были главным соперником президента сегодняшнего Сергея Багапша. С тех пор многое изменилось. Россия, Никарагуа, Венесуэла признали Абхазию. Реально улучшилось экономическое положение в республике. И практически все это время вы были во власти, то есть были вице-президентом. Как сегодня так получается, что вы опять главный соперник и главный оппозиционер? Что вот реально вы можете предъявить действующей власти?
Находясь во власти, это не значит, что выражать единодушие по всем этим параметрам, которые, как говорится, имеют место. К сожалению, мы не сумели достичь того согласия, которое реально могло бы быть на пользу нашему народу. Что касается моей оппозиционности, она оставалась такой, какой была, и в этом знал и президент, и премьер. Я говорил о своих отношениях с оппозиционными силами. Я думаю, что это нормальный процесс, когда во власти есть представитель оппозиции.
Владимир Путин во время своего визита в Абхазию нарушил свои традиции, встретился с оппозицией. Как вы расценили этот шаг? И как, по-вашему, будет ли вообще вмешательство, какие-то знаки поддержки России в этих выборах?
Вы знаете, честно говоря, я не могу сейчас обозначить те цели и задачи, когда премьер России как бы принимал решение, и для чего он это делал. Но я думаю, что это нормальный процесс. Во многих других странах руководители других государств встречаются не только с действующей властью, но и представителями оппозиционных сил. Я думаю, что в России понимают то, что Абхазия – новое образование государственное, и нужно говорить со всеми сторонами, которые должны создать условия сохранения этого государства, и я думаю, что это процесс нормальный.
Скажите, пожалуйста, одной из острых тем этих выборов стал вопрос паспортизации жителей Гала и голосования по форме номер 9. Да. Этот раунд вы, очевидно, выиграли, да? Голосование будет только по абхазским паспортам, да, и масштабной выдачи документов в Гальском районе, насколько я знаю, не было. Вы считаете, это поможет вам в борьбе? Насколько прозрачнее вообще будут эти выборы?
Вы знаете, здесь вопрос не о том, что кто-то должен прижимать какие-то, предположим, национальные слои, которые проживают в Абхазии. Здесь вопрос как раз-таки о том, что должно быть добровольной работа по получению этих паспортов. Но как только стал вопрос выборной кампании, как началась процедура активной паспортизации гальского населения, которое, в свою очередь, является гражданами грузинского государства. Ни у Грузинской республики, ни у нас принцип двойного гражданства не предусмотрен по отношению друг к другу. А собой прозрачности выборов, поверьте, я думаю, что как раз-таки есть реальная ситуация, которая позволит при наличии единого документа и штампа в паспорт провести эти выборы без каких-либо потрясений.
Вопрос об отношениях с Грузией не теряет свою остроту, хотя война в текущих условиях маловероятна, я не знаю, может быть, вы думаете по-другому. В какой-то средней или долгосрочной перспективе, какой реальный вариант урегулирования проблем с Грузией вы видите?
Я думаю, что, во всяком случае, сегодня ситуация, конечно, достаточно понятна, и вы сами об этом сказали, что в ближайшее будущее возможности как бы какого-то военного конфликта, я думаю, никто не усматривает. А что касается вопроса взаимоотношений Грузии и Абхазии. Ну, реально обе стороны должны желать создания условий недопущения и создания условий нормальных взаимоотношений. Но я думаю, что сегодня как раз-таки грузинская сторона должна сделать все для того, чтобы снять эти проблемы с нашей стороны. Мы находимся на своей территории, мы готовы говорить со всеми, кто с нами хочет говорить, но в рамках понимания того, что есть государство, и с государством нужно выстраивать соответствующие отношения в соответствии с международно-правовыми нормами.
А скажите, пожалуйста, а вот есть такая большая большая правозащитная проблема – это грузинские беженцы из Абхазии. Несет ли, по вашему мнению, Абхазия какую-либо, хотя бы часть ответственности за их судьбу?
А как вы думаете, несет ли Грузия ответственность за то, что она сделала во время, как говорится, войны 92-93 года? И она признала ли эту ответственность за нанесенный моральный, физический ущерб? Люди погибли, более 5-6 тысяч человек, как с абхазской стороны, а с грузинской тем более больше. Ну, кто-то же должен нести, в первую очередь, какую-то ответственность. А что касается этой ответственности, о которой вы говорите, я думаю, что она может иметь место только тогда, когда обе стороны поймут, что реально нужно подойти к решению всех этих вопросов, а не предъявлять друг другу какие-либо обвинения.
Ну и последний вопрос. Вчера ваш штаб озвучил призыв к открытым дебатам между кандидатами. Очевидно, что вы хотели, наверное, устроить дебаты с действующим президентом Сергеем Багапшем, вашим главным соперником. Вы рассчитываете на то, что он включится в публичную дискуссию?
Я думаю, что ничего страшного не произойдет, если он включится. Поверьте, не стоит у нас так вопрос, чтобы как бы унизить его человеческие и политические какие-то качества. Здесь вопрос о том, что насколько будет прозрачна вся, как говорится, эта выборная кампания, в том числе и с возможностью представить как бы позиции кандидатов в президенты на широкую публику. Только это меня подвигло к тому, чтобы заявить об этом. Но если он еще не придет на дебаты, то это его право. Я думаю, что лишать его возможности быть или не быть в этих дебатах, я думаю, просто никому не дано права.
С кандидатом на пост лидера Абхазии Раулем Хаджимбей беседовал Демис Паландов. Мы продолжим знакомство с другими претендентами в одной из наших следующих передач.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Жители Тбилиси понимают опасность свиного гриппа, но паники в городе нет. С тбилисцами на улицах города беседуют наши корреспонденты.
Боитесь ли вы заразиться этим вирусом и как вы готовитесь к нему?
Боимся обязательно, потому что жители в Грузии особенно очень бедно живут. Чем они будут защищать? Думают об этом. Люди половина почти голодают. Вот видите, что произошло в Украине. Если так будет в Грузии, может хуже у нас будет, понимаете? Я надеюсь об этом, что государство что-то будет, какая-то мера принимать. Потому что заранее лекарства нельзя принимать. Заранее. Если заболевания пока не будет, лекарства принимай, не принимай, это обратно очень хуже будет, понимаете?
А вы знаете, какие симптомы у этого вируса?
Ну, приблизительно знаю. Температура, слабость, кажется, головокружение. Художник Тисобикашвили, не 60.
Я ничем не готовлюсь. Я знаю, что кризис в этом состоянии. У нас нет ничего такого, чтобы снять эту проблему. Я думаю, что все должны бояться, потому что Украина и не так далеко от нас. И очень большой шанс, чтобы мы тоже в том состоянии были.
А как вы готовитесь, чтобы не заразиться этим вирусом?
Ничем не готовлюсь. Я просто жду.
Сколько вам лет и как вас зовут?
19. Тико Сванице.
Ясненько. Можешь сказать так же?
Пожалуйста, не могу.
Могу готовиться к вирусам. Свинину не буду есть. Вчера выступал по радио. То есть, сейчас скажу, что за программа была по телевизору. И он сказал, как только приходите домой, мойте руки как следует, потому что воздушно-капельным путем передается на расстояние 1 метра. Чтобы не заразиться, можете вот так сделать.
Руки надо всегда, в любом случае.
Не, вот так приходите домой сразу, потому что все переходит через руки, вы поздоровались и так далее. А еще, говорит...
Как уберечься? Никак не убережешься.
А еще он что сказал?
А мы не дошли до такой культуры, что в Японии, если он простужен, он себе делает повязку.
А здесь... Да, он так и сказал, домой пришли, одевайте. Да, не габли. И вот весь выход.
А вот вы сами как готовитесь?
Ну как
чтобы
я...
превентивные зоны?
Как мы можем приготовиться, если я не знаю, с кем я разговариваю, допустим, этот человек больной или не больной? Как я могу узнать? Я буду стараться.
Честно говоря, по-моему, это опять же такой же бум, как был куриным гриппом. Куриный грипп тоже так, что делать? По всему миру было, но и нету его. То же самое сейчас со свиным гриппом. Ну а как поберечься, я не знаю. Сидеть дома. В крайнем случае. Пенсионер Бережной Андрей Викторович.
Макаров Карло, пенсионер, 77 лет.
Это были голоса жителей Тбилиси. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая передача «Зеркало». У микрофона Муртузда Гречилов. После краткой сводки новостей мы вернемся к нашей программе во второй ее части. В грузинском парламенте продолжается обсуждение закона об оккупации. Могли ли американские спецслужбы предотвратить трагедию на базе Форт Худ? Некруглый стол ведет Андрей Бабицкий. Жеребьевка кандидатов в президенты в прямом эфире абхазского телевидения. Излечим ли алкоголизм? А сейчас с краткой сводкой новостей Любовь Мамматова.
Сегодня в Женеве почти после двухмесячного перерыва прошли переговоры по вопросам безопасности в регионе после вооруженного конфликта августа 2008 года. В переговорах участвовали делегация Грузии, России, а также самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии. Дискуссии проходили под эгидой Европейского союза, ОБСЕ и ООН. В числе главных вопросов стороны обсуждали возможность подписания договора о неприменении силы и факты задержания людей в зонах Осетино-Грузии. Грузинского и абхазо-грузинского конфликтов. Председатель ОБСЕ, посол Греции в этой организации, охарактеризовал восьмой раунд женевских дискуссий как дальнейшее свидетельство их значимости для стабильности в Кавказском регионе. Состояние задержанных на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия четырех подростков из Терзнеси ухудшилось. Как сообщает агентство «Экспресс-Ньюс», у троих из них имеются проблемы со здоровьем. В изоляторе следственного содержания им, как утверждает грузинская сторона, не дают соответствующие медикаменты. Южно-осетинская сторона опровергла информацию об ухудшении здоровья подростков. По сообщениям из Цхинвали, задержанных подростков ежедневно посещает врач. Депутат парламента Грузии Георгий Тартладзе заявил, что готов сесть следственный изолятор вместо находящихся там четырех подростков из Терзниси. На случай отказа Тардладзе выдвинул другой вариант – навестить детей и остаться в тюрьме вместе с ними, передает российское информационное агентство «Росбалт». Представитель генерального секретаря ООН по правам лиц, перемещенных внутри страны, Вальтер Келлин, завершил визит в самопровозглашенную республику Южную Осетию. Подводя предварительные итоги визита, он заявил, что ему была предоставлена полная свобода передвижения, сообщила радио ООН. Вальтер Келлин считает, что главной проблемой внутренних беженцев в Осетии остается жилье. По его словам, восстановление разрушенного идет слишком медленно. Как сообщили правоохранительные органы в Тбилиси, пять грузинских моряков были задержаны российским сторожевым катером в акватории Черного моря. Российские пограничники утверждают, что они арестовали моряков в территориальных водах де-факто Республики Абхазии. Грузинских моряков обвинили в незаконном переходе морской границы и незаконной ловле рыбы. Арестованные моряки уже переведены в Сухумский следственный изолятор. Министерство иностранных дел Грузии расценило произошедшее как провокацию со стороны России и потребовала немедленного освобождения своих граждан.
С новостями дня вас ознакомила Любовь Бамматова. Сразу после августовской войны парламент Грузии принял закон, определивший особое положение Южной Осетии и Абхазии. Эти территории были названы оккупированными. Там были введены специальные ограничения на ведение экономической деятельности и передвижения. Спустя год парламент Грузии собирается пересмотреть этот закон и внести некоторые поправки. О том, что планируется изменить и как это изменит положение в конфликтных регионах, в сюжете нашего корреспондента Олеси Вартанян.
В четверг в Горийском суде будут рассматривать дело Бориса Габалаева. Он гражданин России и проживает в Северной Осетии. С июля этого года он находится под следственным заключением. Его обвиняют в нарушении грузинского закона об оккупации. Габалаева арестовали, когда он на своем грузовике пытался выехать из Грузии в Азербайджан. В его российском паспорте нашли штампы пропускного пункта Верхний Зарамак, находящийся недалеко от Рукского туннеля, около Южной Осетии. Эти штампы стали доказательством того, что он нарушил грузинский закон об оккупации, а значит, должен понести за это уголовную ответственность. Его адвокат Зура Дзаркава говорит, что Габалаев до сих пор не понимает, за что ему предъявили обвинение.
Незнание закона не освобождает от ответственности. Но сам он говорит, что в Южную Осетию не заезжал. Был только в селе около Рокского туннеля. Но пришлось пересечь пропускной пункт, который находится в 4-5 километрах от самой границы. В его документах стоят штампы, и это посчитали подозрительным. На этой основе на него открыли уголовное дело и начали расследование. Они сейчас доказывают, что он был на этой территории.
По грузинскому законодательству за это нарушение полагается до 5 лет тюремного заключения. Если же Габалаев признает свою вину, он может быть освобожден после выплаты штрафа. За последний год в Грузии было 3 подобных случая, когда иностранных граждан осудили за нарушение одного из пунктов закона об оккупации. Это запрет на въезд на территорию Южной Осетии и Абхазии со стороны России, без специального разрешения со стороны Грузии. Однако потенциальных нарушителей намного больше, включая жителей Южной Осетии и Абхазии с российскими паспортами. Закон об оккупации был принят грузинским парламентом год назад. Кроме запрета на въезд в конфликтные регионы со стороны России, закон предусматривает запрет на проведение любой экономической деятельности и транспортное передвижение без специального разрешения грузинских властей. Около 80 международных организаций и компаний уже получили такие разрешения, подписанные премьер-министром Грузии. Весной этого года Венецианская комиссия Совета Европы послала в грузинский парламент рекомендации с тем, чтобы в закон об оккупации были внесены изменения. Парламент Грузии уже учел некоторые из них и до конца этого года собирается их рассматривать. Вот что о задаче этого закона говорит один из его авторов, заместитель главы юридического комитета в грузинском парламенте Чиора Тактакишвили.
В цели этого закона никак не входит создание проблем или внесение ограничений в отношении абхазов, осетин или людей другой национальности, которые проживают на оккупированных территориях Грузии. И правительство Грузии не собирается вводить на этих территориях направленные против них запреты. Оно готово выдавать разрешение на работу на этих территориях любой компании или организации, деятельность которых действительно носит гуманитарный характер. Они используются как механизм по отмыванию денег или, что еще хуже, будет, например, способствовать закупке оружия. Единственное, что должно быть для всех ясно, получая такое разрешение от грузинского правительства, эти компании или организации признают, что эти территории являются частью Грузии и что абхазские и южно-осетинские регионы находятся под оккупацией российской стороной.
Тактакишвили говорит, что предложенные изменения в закон об оккупации не меняют этих задач грузинской стороны. По ее словам, изменения будут касаться только технических деталей. Например, теперь представителям международных организаций будет разрешено ездить в конфликтные регионы со стороны России, если они в разумные сроки сообщат об этом грузинской стороне, и если их деятельность действительно гуманитарная, направлена на восстановление доверия между сторонами или государственным интересом. Адвокат Ассоциации молодых юристов Грузии Нино Хаиндрава считает, что подобные изменения не решат тех проблем, которые могут возникнуть у жителей Южной Осетии или Абхазии с российскими паспортами, если они будут, например, когда-нибудь арестованы грузинскими правоохранительными органами.
Законопроект по изменениям, он ничего нам нового не предлагает по отношению вот жителям Южной Осетии, скажем, у которых есть российское гражданство. То есть со стороны Южной Осетии их не вход на территорию Грузии, я как понимаю, это все же будет считаться нелегальным. Я думаю, что это серьезная проблема, потому что очень много смешанных семей. Родственники живут в Грузии, часть живет в Южной Осетии. И если мы хотим способствовать тому, чтобы эти семьи восстановились, и чтобы они опять жили вместе, или как минимум у них были контакты между собой, мы не должны им запрещать переходить с одной стороны на вторую.
Представители Венецианской комиссии Совета Европы уже прислали свое заключение по поправкам в закон об оккупации. Они одобряют изменения для гуманитарных организаций, но по-прежнему предлагают изменить режим в отношении вопросов уголовной ответственности и экономической деятельности за нарушения в Южной Осетии и Абхазии. В парламенте говорят, что они рассмотрят и эти замечания. В какой форме поправки в конце концов будут приняты, станет ясно в следующем месяце.
Прозвучал материал нашего корреспондента Олеси Вартанян. Сейчас наша рубрика «Не круглый стол. Беседа экспертов о вопросах дня нынешнего и завтрашнего». Сегодня мы обсуждаем готовящиеся в грузинском парламенте поправки к закону об оккупированных территориях. Передаю слово редактору программы Андрею Бабицкому.
У нас на связи из Тбилиси Николас Лалиашвили, член парламента, и из Москвы правовой и программный директор неправительственной организации «Правовая инициатива по России» Румер Леметр и член этого же НПО Варвара Пархоменко. Румер, мы говорили о том, что правовые претензии есть. Будьте любезны, сформулируйте их коротко.
Да. Венецианская комиссия, которая является одним из органов Совета Европы, в марте этого года делал маленький доклад по грузинскому закону об оккупированных территориях. И у этой Венецианской комиссии были существенные замечания по этому закону, в том числе, что этот закон не соблюдает нисколько международных обязательств правительства Грузии.
Одну секундочку, Румер, у нас кто-то сорвался, мы должны понять, кто. Тбилиси?
Я здесь.
Нам придется перенабрать Тбилиси, я прошу прощения. Надеюсь, что, может быть, во время круглого стола мы сможем ему дозвониться. Румер.
Там довольно много было написано в этот доклад Венецианской комиссии. Но один из основных моментов – это то, что несколько статей данного закона имеют обратную силу. И несколько из этих статей, в принципе, предусматривают уголовное наказуемое деяние. И как один из принципов международного права – это что закон, который устанавливает уголовную ответственность, не может иметь обратную силу. И Венецианская комиссия делает такое замечание, что, в принципе, ну, граждан Южной Осетии, большинство из них имеет гражданство российское, по грузинскому законодательству они потеряли свое грузинское гражданство, если у них вообще было грузинское гражданство. У некоторых из них, наверное, никогда не было. У них были советские паспорта.
Да, грузинская сторона, она пыталась как-то учесть вот эти замечания Венецианской комиссии и внести соответствующие изменения в этот закон.
В конце августа этого года грузинский парламент готовил ряд поправки к этому закону об оккупированной территории и снова попросил Венецианскую комиссию делать свои замечания, свои комментарии по данному тексту. И Венецианская комиссия буквально меньше месяца назад сделала новый доклад по поводу поправки к закону об оккупированных территориях и сделала вывод, что часть замечаний Венецианской комиссии были приняты грузинским парламентом и поправки были сделаны. Но с другой стороны, комиссия тоже отмечает, что ряд замечаний, которые у них были, не были приняты.
Румер, эти поправки, они не меняют основного содержания ограничительных статей. Они вводят некоторые послабления в режиме пропуска, но сам порядок остался прежним.
Я не совсем могу согласиться с этим. Эти поправки все-таки, там есть исключения для беженцев, для жертв торговли людей. Там есть исключения для тех людей, которые должны доставить гуманитарную помощь и так далее. Поэтому там какие-то исключения были сделаны. И просто да, там есть процедура уведомления органам Грузии об этом прибытии и убитии из оккупированных территорий.
Это означает, что все-таки грузинский парламент, грузинское руководство идет навстречу. Да, по желаниям юристов.
Да, они частично, если эти поправки будут приняты, они идут навстречу. Но не все, еще раз хочу подчеркнуть, что не все комментарии, которые были у Венецианской комиссии, приняты. И в связи с этим, я думаю, что все-таки останутся значительные проблемы. Нарушает ли этот закон международные обязанности Грузии? Например, Европейская конвенция по правам человека.
Варвара Пархоменко, с точки зрения исполнения этого закона, да, есть ли какие-то моменты, на которые следует обратить внимание правозащитникам?
Если строго следовать этому закону, то, в общем-то, конечно, все люди, которые ездят, к примеру, из Северной Осетии в Южную Осетию, и имеют при этом российские паспорта, российское гражданство, и хотят, предположим, навестить своих родственников или приехать в свой дом, а многие из них живут фактически на два дома в Цинвале, в Владикавказе, они тоже нарушают этот закон. И в этой ситуации довольно сложно представить, даже если мы говорим об уведомлении официальных властей Грузии о желании своим посетить эту территорию, что каждый человек мог бы это делать. Особенно в условиях, когда фактически сейчас отсутствует какая бы то ни была двусторонняя связь между Грузией и Россией, отсутствует почтовая связь. И, в частности, в практике применения, да, безусловно, мы сталкиваемся с проблемами. То есть люди оказываются заложниками ситуации. Это один момент, то есть просто касаемо людей, которые живут там. И, собственно, человек, даже если он хочет официально, если как бы касаться ситуации той, которая есть на самом деле, если он хочет официально поехать даже вдруг и обратиться в эту самую прокуратуру, предположим, в Горе или в Тбилиси, то он фактически не может пересечь де-факто существующие границы. Любое пересечение этой границы запрещается, если ты въехал с севера, ты не можешь проехать через грузинские посты, то, в общем-то, собственно, и через осетинские, и точно так же с юга ты не можешь потом назад официально вернуться. То есть официальная позиция де-факто властей Южной Осетии, что граница закрыта.
А что, на ваш взгляд, это, последствия войны, да, или просто недосмотр законодателей, что они не внесли какие-то нормы, которые давали бы людям возможность, ну, действовать в соответствии с законом, не нарушая его в любом случае?
Ну, я полагаю, что, конечно, во многом этот закон все-таки сильно политизирован. Да? Сам по себе закон, когда это писался, не предусматривал, что необходимо соблюсти некие интересы людей, которые, большая часть из которых, безусловно, стала заложником ситуации, сложившейся в регионе. Он предусматривал именно вот такую демонстрацию политической стороны вопроса о том, что мы имеем территорию, которую мы не контролируем. В связи с этим все, что происходит там, мы объявляем вне закона. И, как мне кажется, это, вот, собственно, это основная причина. И закон и писался, как я думаю, без особого желания предусмотреть интересы и там защиту прав человека.
Некруглый стол вел редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии «Радио Свобода» Муртуз Дугайчилов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Могли ли американские спецслужбы предотвратить трагедию на базе Форт Худ, попристальнее присмотревшись к Надалю Малику Хасану, который давно оказался в поле их внимания? Влиятельный американский сенатор Джо Либерман требует полномасштабного расследования действий спецслужб и всех обстоятельств, связанных с беспрецедентным по масштабу преступлением на американской военной базе, в результате которого погибли 13 человек и ранены более 30. Из Нью-Йорка передает корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
Сослуживцы вспоминают, что буквально на их глазах Хасан все более враждебно относился к войне в Ираке и Афганистане. Он заявлял, что это война против ислама и требовал, чтобы туда не посылали солдат-мусульман. Как врач-психиатр, он предупреждал, что в экстремальной ситуации солдаты-мусульмане могут выступить против американских интересов. Хасан часто говорил, что он прежде всего мусульманин и только потом американец. Мы спрашивали начальство, можно ли такому человеку доверить защиту страны. Подполковник Вэл Финнелл, который год назад вместе с Хасаном был на курсах повышения квалификации, рассказывает, что командиры никак не реагировали на эти сигналы. Финнелл и его коллеги жалуются, что из-за политической корректности начальство боится затронуть религиозные чувства подчиненных и стать объектом судебного иска. Различные официальные лица, пожелавшие остаться неназванными, сообщают журналистам, что разведка уже несколько месяцев назад знала о попытках майора Хасана с помощью электронной почты наладить контакт со связанным с Аль-Каидой американским гражданином имамом Анваром Аль-Аулаки. Переписка носила богословский характер. Когда началось расследование его связи с Аль-Каидой, имам срочно перебрался в Йемен. Там, узнав о массовом убийстве на базе Форт Худ, он написал в своем блоге, что майор Хасан – настоящий герой. Сенатор Джо Либерман заявил, что намерен начать расследование резни на военной базе и, в частности, действий разведки по предотвращению подобных случаев. По мнению сенатора, задолго до трагедии существовала информация о том, что майор Хасан – исламский экстремист. Но применим ли этот термин к Хасану? Телеканал Fox провел опрос, в ходе которого, в частности, спрашивал, почему Хасан совершил свое преступление. 4% ответили, что всему виной душевная болезнь. 5% считают, потому что майор не хотел ехать в Афганистан. 83% назвали Хасана террористом. Вот что думает по этому поводу известный юрист Андре Наполитано.
Terrorism is defined as two or more acts of violence intended to change the policy of the government.
Терроризм – это насильственный акт, совершенный с целью изменить политику правительства. Да, Хасан был убежденным мусульманином, не хотел ехать в Афганистан и убивал людей. Но он не пытался изменить политику Белого дома. Следствие по делу Хасана продолжается и обрастает все новыми подробностями.
В эфире прозвучал материал корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимира Морозова. Сегодня Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия провела жеребьевку очередности выступления кандидатов в президенты в прямом эфире абхазского телевидения. Как передает Абснэ Пресс, кандидатам в президенты предоставляется 4 часа бесплатного эфирного времени на государственном телевидении и радио. Кандидаты также могут представить рекламные ролики продолжительностью до 3 минут, которые будут демонстрироваться 3 раза в день. Интересно, что последний день перед выборами 11 декабря достался действующему лидеру Абхазии Сергею Багапшу. Сегодня же в Сухуми рассказали о своем участии в предвыборной гонке представители единственного негосударственного телеканала «Абаза ТВ». Об этом в материале Демиса Паландова.
Сегодня в Абхазии состоялась пресс-конференция руководства единственного независимого негосударственного телеканала «Абаза ТВ». Генеральный директор «Абаза ТВ» Руслан Хашик рассказал журналистам о том, в каком формате телеканал будет работать в предвыборной гонке. Руслан поделился информацией с радио «Эхо Кавказа».
Первое главное, мы впервые после изменения в закон о выборах президента получили официальное право заниматься предвыборной агитацией. Раньше это право принадлежало только государственному телевидению и радио. И вот на основании этих поправок, этого закона, мы разработали разные по форме, по содержанию 5 телевизионных проектов, которые начнут работать в эфире «Абаза ТВ» с 16 ноября. Мы сегодня об этом так подробно рассказали журналистам. Завтра мы планируем встретиться с руководителем предвыборных штабов кандидатов в президенты, и мы доведем до них наш проект. Мы еще предложили применить сегодняшние результаты жеребьевки Центральной избирательной комиссии, как это предусматривает закон, для распределения эфирного времени на государственном телевидении. Мы результаты этой жеребьевки тоже применяем у себя, чтобы не было никаких потом нареканий, что мы кому-то дали предпочтение, поставив его первым или последним.
Желание руководства телеканала избежать обвинений в избирательности при освещении выборов президента самопровозглашенной республики понятно. «Абаза ТВ» принадлежит одному из кандидатов в президенты Беслану Будба, и очевидно, что его оппоненты будут ревниво следить за работой телеканала. Впрочем, даже если бы канал «Абаза ТВ» включился в гонку в качестве рупора одного из кандидатов, охват аудитории не позволил бы ему существенно повлиять на выборы. Действующая власть подрезала телеканалу эфирные крылья.
К большому сожалению, если мы видим какой-то прогресс в плане предоставления нам, то есть негосударственным СМИ, права заниматься агитацией, но вот если там есть продвижение, то мы не можем похвастаться в плане вещания на всю Абхазию. Ситуация стала с прежней. Мы по закону имеем право. Технически мы готовы. Готовы даже в формате и аналоговом, и в цифровом. Но, к большому сожалению, нам никак не обосновав, отказали нам предоставление лицензии, вещание по всей Абхазии. Дали знать, возможно, вернуться к этому вопросу и обсуждать его уже только после завершения выборов. Мы остаемся как бы не на равных условиях. Сейчас государственное телевидение вещает по всей республике, а мы только вот в Сухуме и в пригороде Сухума.
Это был генеральный директор телеканала «Абаза ТВ» Руслан Хашик. В целом ситуацию со свободой СМИ в Абхазии нельзя назвать катастрофической. Газеты, журналы и даже негосударственный телеканал транслируют мнение оппозиции в достаточно полном объеме. Однако власти Абхазии, очевидно, недовольны подобной свободой. Судебные процессы против журналистов и блокирование выдачи лицензии на телевещание «Абаза ТВ» на всей территории Абхазии тому наглядные доказательства.
Мой коллега Демис Паландов в информационно-аналитической программе «Зеркало» рассказал о предвыборной горячке в Абхазии. Говорит радио «Эхо Кавказа» в пражской студии Муртуз Дугличилов.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы начинаем серию материалов о генетической предрасположенности к алкоголизму. Сегодня, в первой части этого цикла, речь пойдет о новейших генетических исследованиях, связанных с этим широко распространенным недугом. Ученые давно искали ответ на вопрос, передается ли это тяжелейшее заболевание по наследству. Научный сотрудник Института общей генетики Российской академии наук Светлана Баринская считает, что если ребенок получает от родителей гены, ответственные за развитие алкоголизма, вероятность того, что он станет алкоголиком, 50%. Но природа предоставляет нам свободу выбора, говорит Баринская. С ней беседовала корреспондент Радио Свобода Ольга Орлова.
Светлана, а можно я сразу задам такой вопрос, который всех очень интересует, тех, кто не разбирается в генетике? Все-таки есть ли гены, отвечающие за склонность к алкоголизму? Может ли быть алкоголизм генетически обоснован?
Да, конечно, такие гены есть, но нет одного гена, который бы отвечал за то, что человек обязательно должен стать алкоголиком. Алкоголизм рассматривается как болезнь с наследственной компонентой, при этом роль наследственности среды примерно одинакова. 50% наследственность, 50% среда.
Но все-таки для вот такого обычного человека, если ему сказать, что у тебя шанс 1 к 2, это очень высокий шанс.
Нельзя сказать, что у этого человека 50% вероятность развития алкоголизма.
Хотя... А, то есть это не одно и то же?
Нет, это не одно и то же. Ну, скорее так, если эти проценты измеряются в исследованиях на близнецах. Есть близнецы однояйцовые и двуяйцовые, или, как говорят, монозиготные, дизиготные. Монозиготные генетически идентичны. И если у одного из таких близнецов алкоголизм, с какой вероятностью он будет у второго? Вот с вероятностью 50% будет. Для шизофрении, например, такая вероятность 80%. То есть не стать шизофреником, если есть наследственная предрасположенность, труднее, чем не стать алкоголиком.
Как это проверяется и в чем это выражается, главное, генетически?
Если говорить о том, как гены влияют вообще на поведение, то в исследованиях этого гораздо больше сложностей, чем в изучении генетической детерминации того же цвета глаз или наследственных болезней. Как бы цвет глаз или какое-то заболевание, их проще зафиксировать. То есть болезнь, она либо есть, либо нет.
То есть вы
наследственные
хотите...
болезни, да? И цвет глаз очень легко определить. А как определить, человек алкоголик или не алкоголик? Есть у него склонность или злоупотребление, или нет? Это гораздо более сложный признак, так же, как и все поведенческие признаки. Поэтому их трудно исследовать. Какие-то исследования подтверждают некую гипотезу, какие-то опровергают. Здесь нужны очень большие, крупномасштабные проекты, но они оправданы, потому что алкоголизм – это проблема во всех странах, особенно в России. Сейчас уже очень много говорят о том, что 30-40, по некоторым оценкам, 50% смертности мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем.
Так или иначе.
Да, или прямые потери, или непрямые потери через дорожно-транспортные происшествия. Прямые потери – это смерть от употребления слишком больших смертельных доз алкоголя. Известно, что население Юго-Восточной Азии, китайцы, японцы, корейцы, вьетнамцы неустойчивы к алкоголю. То есть у 30%, например, процентов, а в некоторых районах у 50% популяции потребление алкоголя вызывает бурную реакцию. Покраснение лица, головокружение, тошнота, сердцебиение, потоотделение. И человек чувствует себя настолько плохо, что выпить он много не может. И поэтому он не может стать алкоголиком. Просто потому, что у него организм так тяжело реагирует. Это связано с тем, что у этих людей спирт очень быстро окисляется, превращаясь в альдегид, токсичное вещество. А окисление альдегида, которое в норме, нет, не скажем в норме, окисление альдегида, которое у европейцев, например, происходит достаточно быстро, у жителей Юго-Восточной Азии просто заблокировано. Поэтому, если такой человек выпьет стопочку водки, то у него концентрация токсичного альдегида в крови будет в 30 раз выше, чем у европейца. Соответственно, эти гены защищают от алкоголизма, так скажем, по химическим причинам. Процесс окисления алкоголя, первый и второй этап, контролируется генами. Один ген определяет синтез фермента алкоголь-дегидрогеназы. Фермент превращает алкоголь в токсичный альдегид, а второй окисляет этот токсичный альдегид, превращает его в безвредные продукты. Это ацетальдегид-дегидрогеназа. Вот так вот без тренировки сразу и не произнесешь. У китайцев, японцев первый фермент работает быстро, второй фермент почти не работает. Но я хочу подчеркнуть, не у всех есть китайцы, которые могут выпить столько же, сколько и европейцы. Говорят, что Мао Цзэдун был устойчив к действию алкоголя, то есть у него гены были такие европейского типа, и поэтому любил спаивать свой портактив. Все падали под стол, а он, значит, как настоящий мужчина, ни в одном глазу. Но я не знаю, насколько верны эти байки. У европейцев такие варианты генов, которые позволяют выпить много. То есть у них спирт переходит в альдегид медленно, а альдегид окисляется быстро. И эффекты от выпитого, вот эти неприятные явления, они не проявляются таким образом.
С научным сотрудником Института общей генетики Российской академии наук Светланой Боринской беседовала корреспондент Радио Свобода Ольга Орлова. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий вел программу Муртуз Дугричилов. Слушайте нас завтра в это же время. Я с вами прощаюсь и желаю вам мира и благополучия.